Добрый день, дамы и господа. У нас сегодня долгожданная встреча с Борей из Нового Хэмпшира. Привет, Боря.
Привет, Яш.
Сегодня хочу напомнить всем вам, что у нас такой канал дилетантский, но мнение у всех есть. И сегодня мы с Борей решили поговорить на две темы. Одна из тем, я не знаю, как Боря собирается это все смешивать, но одна из тем, о которой просили слушатели моего канала, чтобы Боря рассказал о своей работе в финансовой компании, в частности, когда он работал с квантами. Есть такая специализация. Вторая тема, которую мы зацепили, вот я говорил буквально пару дней назад с Борей, это, естественно, связанная с политикой. У нас с Борей разные взгляды на то, что происходит у нас в стране. И Боря, а тем более тут недавно произошла беседа Трампа с Путиным, у Бори тоже возникли некие соображения на эту тему. Но давайте посмотрим, как у Бори получится смешать две темы в одну кучу. Начинаем смешивать с чего, Боря?
Ну, давай для вступления. Я говорил раньше в наших предыдущих подкастах, я говорил о том, что мои взгляды на политику относятся не к тому, что политик может сделать или не сделать, вот, а скорее оценка риска. А если политик что-то сделает неправильно. То есть я в своих взглядах, на удивление, я консерватор. Я не верю в революции. Я считаю, что любые революции, в общем-то, никогда ни к чему хорошему не приводят. Вот. И зло, которое есть сегодня, вот, это не самое худшее зло. И
Подожди
я
секунду, подожди секунду, в эту же тему. Точно так же, как в финансовой сфере, финансовой индустрии, есть целая группа приложений и целый сектор, который называется risk management,
вот
управление
именно об
риском.
этом я и буду говорить.
Так и в политике, ты хочешь сказать?
Ну, в общем-то, да. Хорошо. Давай начнем с финансовой области. Я много лет был разработчиком и дизайнером в области, которая называется quantitative development. То есть это что такое кванты, может быть, многие слышали. Это финансовые аналисты математики, которые разрабатывают математические модели, с помощью которых они оперируют на финансовом рынке. Вот. Ну, сами аналисты, они в основном все-таки математики. Вот. Они обычно программировать умеют, но, скажем так, не очень хорошо. Поэтому они работают обычно в паре с программистами, которые специализируются в этой области, то есть которые программируют лучше, хотя, например, в математике и в экономике разбираются хуже.
Я тебе скажу еще одну вещь, одну
Да.
секунду, на эту же тему. 25 лет назад, допустим, когда я работал, начал работать тоже в финансовых организациях, тогда было довольно свежим и новым вот эти софтверы, которые называются spreadsheets, например, Microsoft Excel. И тогда многие финансовые люди, которые не программисты, они возбудились, и они сразу же стали думать, что вот теперь у меня есть тул. Они, конечно, хотели спрятать свои секреты, никому не рассказывать. Плюс есть Microsoft Excel, где можно программировать формулы. И каждый сам себе программировал какую-то небольшую модель того, что они хотят. Когда ты говоришь, что сейчас уже в основном, конечно, работают больше с программистами.
Ну, во-первых, то, что делают в Excel, это не quantitative, это просто automation. Вот, это, ну, люди, которые привыкли рассчитывать вручную, а сейчас он засунул формулу, кликнул и целую матрицу ему Excel рассчитал. Вот, но это, в общем-то, к quantitative моделям относится, ну, скажем так, мягко говоря, опосредственно. Хотя, например, базовые вещи, например, Black-Scholes формула цены европейской опции, я перевожу на русский язык неуклюже, но это все
Не
по-английски.
переводи.
Black-Scholes формула embedded into the Excel spreadsheet Yes, and you can count and you can calculate your panoptions at any given point of time, you know, changing the parameters on the fly, all major
Боря, я
parameters.
сказал не переводи, но я не сказал, что переходи на английский.
Извини. Хорошо. Ну, короче говоря, расчетчик, например, аналист, он может сделать так, что вот он у него вот европейская опция, и он поменял, например, интерес, получил новый результат, поменял дату maturity, ну, когда option can be exercised. Слушай, я не смогу по-русски. Вот. Ну, короче говоря, неважно. Это все простые базовые вещи. Кванты делают вещи гораздо сложнее. Вот. И одна из областей, в которой кванты оперируют, это область, которая называется риск-менеджмент. Теперь, когда есть очень много разных рисков в финансовой области, вот. Но самые известные – это две категории, которые называются market risk и credit risk. Market risk – это, собственно, относится к ценообразованию. Собственно, вот если я оперирую на маркете, например, я покупаю и продаю какие-то equities, какие-то конкретные стоки, вот, то, предположим, я делаю договор, что вот я, пожалуй, вот я нашел counterparty, и я у тебя куплю, значит, вот этот сток в понедельник через 2 дня, там, через 4 дня. Я у тебя его куплю по этой цене, $100, например, за сток. Сегодня он стоит 100. Вот. А, так сказать, а он к понедельнику упал на 95, а я уже обещал 100. Так я пролетел, очень серьезно пролетел. То есть это вот называется market risk. То есть цена все время меняется. Люди заключают контракт, даже вживую, конкретно, вот сегодня вот мы с тобой договариваемся заключить контракт, пока мы говорим, цена поменялась. Мы уже какую-то цифру записали в контракт, а эта цифра может быть убыток либо тебе, либо мне. Уже это вот есть риск, это на мгновенный риск в момент заключения контракта, и в этой связи есть целая область финансовая, которые эксплуатируют этот риск и пытаются на нем заработать. Это называется arbitration. Вот, arbitration – это вот именно за счет того, что цена меняется, и вот на какой-то mini-scale изменение цены кто-то успевает зарабатывать. Вот. Значит, но market risk – это риск ценообразования, это относится к торговле. И есть математические модели, которые подсказывают, как, например, рассчитать риск, потому что, ладно, если у нас контракт вот сейчас, что купить, а если у нас фьючер, то есть мы договариваемся что-то купить в будущем, а весь финансовый рынок, вот так называемые derivatives, они начались в 70-х годах прошлого века именно с того, что бизнес попросил финансы: дайте мне инструмент, как мне купить не сегодня, а через полгода. Это на самом деле смешно, но один из самых первых примеров заключался в том, что какая-то большая ресторанная компания готовилась к тому, чтобы они обычно весной заключают контракт на осенние свадьбы. Осень – период свадеб. И на свадьбы заказывают многие вещи. Рестораны получают свадебные торты. Это не шутка. Свадебный торт стоит несколько сотен долларов, уже тогда стоил. Сейчас он может и 1000 стоит. Вот, короче говоря, и это нужно делать заранее. Ресторан делает много таких контрактов, а он смотрит: а мне для этого торта нужно сливки, масло, сахар. А вот сегодня они на commodity рынке стоят столько. А сколько они будут стоить к осени? А я ведь должен контракт сейчас заключить с клиентом. Вот. А если я попрошу у него слишком много, меня клиенты перешибут. А если попрошу слишком мало, а продукты, ингредиенты вырастут в цене, я пролечу. Так он говорит: вот как бы мне так вот договориться с моими субподрядчиками, которые поставляют мне масло, сахар и сливки, чтобы я сегодня заключил что они мне продадут это через полгода. Я сейчас купить не могу, сливки испортятся. А вот через полгода, чтобы мне вот по этой цене. И они обратились к банкам, и банки придумали то, что потом стали называть фьючерс. Вот. А потом появились и options, то есть это уже не просто контракт на будущее, а возможность использовать контракта на будущем, а можно не использовать и так далее. Короче говоря, то, что я описываю, это все относится к market risk. Market risk – это риск покупок. Вот, это риск, в общем-то, цены. Вот. Но есть совсем другой риск. Риск одалживать. Не покупать, а одалживать. И это называется кредитный риск или кредит риск. То есть, а он на самом деле в современном бизнесе все состоит в том, что кто-то что-то одалживает, делает бизнес, потом возвращает долг по возможности с прибылью. Вот, но одалживать должен все. Промышленник одалживает, финансист одалживает. Ты строишь дом, ты одалживаешь деньги. Вот, ты построил дом, ты в нем живешь или его продаешь, и на этом либо зарабатываешь, либо пролетаешь. В общем-то, короче говоря, из долгов состоит все. Теперь, а вот если у кого-то одалживать, ну, можно одалживать. А предположим, что всегда есть люди, которые, вы знаете, например, вот есть знакомые, которые любят у всех одалживать. Вот. Потому что одалживаешь чужие на время, а отдаешь свои навсегда. Вот. Эти люди стараются одолжить побольше, а отдать, ну, когда за горло схватят, и то они будут везде говорить: «Ох, меня долги замучили, меня должники замучили». И это не только наши нехорошие знакомые. Александр Сергеевич Пушкин прославился своим антисемитизмом, потому что он очень плохо отзывался о ком. А
Ростовщиках?
о ростовщиках, которые, в общем-то, были, это один из немногих бизнесов, который позволял сделать еврею. А он, поскольку был картежник, он вечно им был должен. Вот. То есть вот это я к тому, что одалживать в финансовом рынке нужно, понимая, что, так сказать, что вот если долг отдадут, то можно одолжить и заработать на интересе. А если долг не отдадут, это риск. И вот как его рассчитать? Вот, в общем-то, кредит риск – это то, в чем я специализировался. Он немножко сложнее, чем маркет риск, потому что он говорит не то, что случилось или случится, а то, что может случиться. Понимаешь разницу? Это чисто риск. Может случиться, а может не случиться. Вот. Есть даже специальный такой термин в этой области, называется value at risk. То есть, грубо говоря, вот если я вступаю в какую-то финансовую сделку с какой-то другой контрпартией, это, ну, типа партнер в сделке, то есть он не партнер, а противоположная сторона, вот, то, например, предположим, я одалживаю ему деньги. Вот я хочу рассчитать, что, например, с вероятностью 5% в течение 1 года я могу в результате этой сделки, если погода будет плохая и мне не повезет, потерять сколько. Вот. И это рассчитывается с помощью математических моделей. Известный математике метод Монте-Карло. Это один из методов. Есть много других методов. Я просто самый популярный указываю. Нужно рассказывать, что такое Монте-Карло. Я
Да.
могу очень быстро рассказать.
Только
Да?
действительно быстро, да.
Хорошо. Предположим, что такое метод Монте-Карло. Хорошо. Я хочу экспериментально найти значение числа π. Ну вот π.
3,
И
14, 15, 92, 6.
это ты в справочнике, а у меня нет этого
Это
справочника, я
все
должен
здесь, все здесь.
экспериментально, я тоже помню, 3, 14, 1828, 1828, 45, 90, 45, проверь. Вот.
Нет, не так. 3, 14, 15, 92, 6. А у тебя после
Да.
14 нет 15. Не будем спорить.
Окей.
Пусть люди нас рассудят.
Ладно, хорошо. Вот, ну, не, ладно, короче говоря, мне нужно рассчитать, как я это делаю. Я рисую мишень в форме квадрата, так? Вот, в этот квадрат я вписываю круг. Вписываю круг. Нарисовал, повесил мишень. Значит, достаю, значит, скорострельную пушку, так? Закрываю глаза и начинаю шмалять мишень. Много раз нужно выстрелить, ну там 1000 раз, например. Вот. То, что мимо мишени пролетело, не считается. После этого я приношу мишень и считаю, сколько всего я попал в мишень из этих 1000 выстрелов. Ага, я попал 900 раз, даже с закрытыми глазами. Ну, потому что направление правильно, расстояние небольшое. Так, сколько из этих 900 оказалось внутри круга? Вот. Теперь площадь квадрата, это самое R квадрат, R4, R квадрат, а площадь круга пи R квадрат. Вот, посчитай отношение пи к 4, это отношение выстрела внутри круга к отношению к общему количеству выстрелов. Это называется метод Монте-Карло. Экспериментально я стрелял. Вот сколько настрелял, и все. И я, чем больше стреляю, тем точнее будет результат. Вот. Просто, так вот, я объясняю. Монте-Карло – это ты с помощью генератора случайных чисел моделируешь то, что может произойти.
И
Для этого
много
нужно...
раз итеративно повторяешь, повторяешь, повторяешь.
Совершенно верно. Причем это можно делать параллельно. На разных компьютерах можно использовать параллельный компьютинг. И здесь программа должна быть очень эффективна, потому что она процессор интенсив. То есть эти вычисления для каждого случайного случая ты рассчитываешь какую-то сложную формулу. Я рассчитываю, например, кредит риск для какого-то портфолио бонс и стоков и еще каких-то там элементов.
Ну,
И
погоди,
я
а
должен...
можно сказать, что это то, что называется в программировании brute force, то есть методов brute force. То есть я просто тупо пытаюсь генерить, генерить, генерить и считать,
Но
пересчитывать,
это
пересчитывать.
не совсем так, потому что brute force это
Грубая
скорее
сила, грубая сила.
грубая сила. Здесь не грубая сила. Я пытаюсь догадаться, потому что, в общем-то, я использую финансовую модель, я использую какую-то сложную вероятностную модель. Я сейчас не буду вникать, потому что это будет слишком сложно. Вот, ну, там делаю какие-то допущения в этой модели, какие-то упрощения, потому что чем сложнее модель, тем ее сложнее рассчитать. А мне для хорошего Монте-Карло нужно хотя бы 10 тысяч выстрелов, а желательно 100 тысяч. Вот. А каждый выстрел – это не просто выстрелить, это сгенерировать случайное число, что ты сам, программист, знаешь, на самом деле довольно-таки… Это много процессора требуется. Случайное число чисто делать, я имею в виду правильно делать. Это довольно для процессора сложный процесс. Ну, много операций нужно делать внутри, чтобы было по-настоящему случайно. А потом я должен рассчитать математическую формулу. Чем точнее модель, тем сложнее формула. И вот мне это нужно сделать параллельно 100 тысяч выстрелов, а потом еще моя программа должна их собрать вместе и суммировать как-то. Короче говоря, это сложные модели, которые работали на разных деталях. Я, вон, когда для Deutsche Bank, нет, мы с тобой вместе там не были. Вот, короче говоря, я там 2 года эту модель делал. Ну, в общем, она запустили, заработала, и, по-моему,
То есть
чуть ли не дефицит.
как это связано с тем, что занимаются кванты?
Так вот, ну, кванты придумают математическую модель, чтобы рассчитать для каждого конкретного случая. Вот. И более того, кванты должны делать, как бы одобрить программистское решение. Собственно, метод Монте-Карло – это математический метод, то есть предлагают его кванты. Вот, это не я его предложил, это квант предложил. Я создал программу, систему, которая работает. Квант потом смотрит, как она работает, делает свои уточнения, коррекции, говорит, это пойдет, это не пойдет, здесь мы выплеснули
Теперь
ребенка из ванночки и так
более
далее.
конкретный практический вопрос. То есть есть разделение труда между самим этим финансистом, квантом, назовем его, который хорошо знает математику, и тобой, который хорошо знает программирование. Какие требования, какие skills должен иметь программист, чтобы его полюбил квант, и чтобы эта парочка работала эффективно?
Ну, конечно, для начала он должен уметь программировать. Вот. А кроме того, он должен понимать математику. Не на уровне кванта, но, по крайней мере, когда квант дает математическую модель, показывает, ты должен быть способен ее понять. Ты не
И,
должен ее
конечно же,
придумать, ты ее должен понять.
то есть это постановка задачи. Программист должен понять постановку задачи.
Ну, это в общих правилах, ну, так сказать, к сожалению, все сводится к тому, что это никогда, и в идеале это происходит, реально никогда не бывает, что программист полностью понял постановку задачи и полностью сделал то, что разработчик его попросил. Вот.
И
Всегда
теперь, подождите, и
что-то
теперь еще
пропускает.
одна вещь. Программист должен быть высоко квалифицированный для того, чтобы писать оптимальный код. Потому что от этого
Но
зависит,
я с этого начал.
сколько итераций может пройти на
Я с
имеющемся
этого
хардвере.
начал. Нужно уметь программировать, потому что
Хорошо.
делать параллельный компьютинг высокой скорости, высокой мощности с использованием random numbers, это уже как бы не детский лепет, это для начинающего программисту или для чат-GPT доверять нельзя. Потому что они тебе там... Это, в общем, нужно уметь. Да. Ну и это ежу понятно. Я об этом... Это как бы очевидно. Но при этом нужно еще понимать математику и экономику. Нужно понимать, что такое экономика, что такое финансовые variables. Вот, то есть какие-то есть в финансовом рынке всегда параметры. Цена данной опции это параметр, а цена данного стока тоже параметр. Вот. Есть параметры, которые существуют на рынке, на так называемый сток exchange или commodity exchange. Это текущая, например, цена, это на большом, на обменном рынке. А если этот продукт на обменном рынке не участвует, то эта цена, это опыт реально over-the-counter transactions. То есть нужно понимать разницу. Over-the-counter – это, в общем-то, сделка между двумя лицами. Один продает, второй покупает. За сколько? За столько. Еще кто-то такой, еще кто-то. Вот собери эту информацию и сделай вывод, какой примерно должна быть цена. Вот. И, конечно, промахнешься, но с помощью кванта и программиста ты окажешься ближе к истине. И это поможет. Вот. Теперь, что делает кредит-риск конкретно в финансовой области? Если маркет-риск подсказывает тебе, что покупать, а что не покупать, вот, то, точнее, показывает тебе, что и за сколько покупать, то кредит-риск говорит трейдеру просто, вот это ты можешь делать, а вот этого ты делать не можешь. Причем можешь и не можешь, может измениться каждую в долю секунды. Что это значит? Это значит, что я трейдер, и я заключил очень выгодную сделку вот с таким-то банком. Вот. И в результате этой сделки я, например, покупаю у него вот на 100 миллионов долларов турецких лир, вот, и я на этом заработаю, значит, вот, короче говоря, а кредит-риск говорит, что этот банк уже заключил 4 таких сделки сегодня на общую сумму 400 миллионов долларов, а его кредит по нашим расчетам всего 250 миллионов долларов. Это количество свободных денег, которые он может позволить вот, купить и продать. То есть он уже перешел свой кредит, поэтому выгодная сделка, выгодная нельзя. Вот, кредит-риск это запрещалка, это аудитор, это контролер. Вот. Причем контроль, поскольку в современном рынке все происходит в доли секунды, ты вот доли секунды должен это рассчитать. А там нужны рыночные данные, которые тоже живьем, они каждую секунду меняются. Короче говоря, там очень сложные, в общем-то, операции с данными, финансовыми данными, с их источником, насколько он качественный. И
То
это
есть
все должно.
здесь на самом деле вступает в силу инфраструктура, какую ты можешь построить, чтобы у тебя был фид постоянный, быстро изменяющихся данных.
Совершенно верно. Это и есть данные рынка, то есть у тебя есть источник, и ты должен иметь определенную степень доверия, но грамотный риск-менеджер делает риски на источник тоже. Потому что источник тоже может соврать или ошибиться.
Или
Я
задержаться, да.
7 лет работал в Блумберге. Какой основной продукт Блумберга? Это не вот просто вот этот терминал Блумберга, а именно финансовые данные. Блумберг является номер один источником финансовых данных на рынке по качеству. Вот. Ему доверяют. А вот если у меня сложная финансовая модель, я там должен запустить трехмерную или там четырехмерную матрицу, по которой я рассчитываю, то у меня, например, без этих данных я ничего не смогу сделать. Мне нужно знать данные за прошлое, за настоящее, за сегодняшнее. И все это я должен вместе сложить как-то в очень сложную математику. Я не буду вникать. Короче говоря, вот просто эти вещи я вот описываю, и я в этих вещах разбирался, хотя я не математик и не финансист. Но мне пришлось как бы научиться в какой-то степени понимать математику и в какой-то степени понимать финансы. Не так хорошо, как Кман, но достаточно, чтобы это запрограммировать.
А вот давайте попробуем какой-то практический вывод сделать из этого. У нас есть какое-то количество программистов среди наших зрителей, а многие из них взволнованы из-за того, что происходит чат GPT, генерирует код. То есть понятно, что джуниор-программисты будут надобиться все меньше и меньше. А вот если человек, который хочет строить свою карьеру и думает о своем будущем, и думает, в каком направлении и что мне изучать, если я хочу попасть в серьезное финансовое приложение, в серьезные финансовые компании. Что бы ты мог посоветовать?
Я когда начинал программировать, то я писал целые системы, которые делали то, что сейчас, вот еще 25 лет назад на Excel spreadsheet, значит, человек, который вообще никогда не программировал и не будет, запускал несколько цифр, нажимал это самое, кликал на какую-то кнопку и получал результат. А я целые системы строил на этом. И другие умные ребята. Потерял я работу? Не потерял, еще как. У меня больше работы стало. Просто она оказалась на другом уровне. Все, что умеет Excel, у меня сейчас вообще функция, которую я просто вставляю в свой в свою программу. И работаю на том уровне, на котором эти функции оперируют друг с другом. Чат GPT сделает себе новый уровень каких-то базовых функций. Сложную систему он не сможет построить, потому что, чтобы построить сложную систему, нужно ее понять, что она делает, а что она хочет делать. А это великая мистерия, это невозможно. Тебе никто не объяснит. Все в какой-то. У нас целая профессия есть аналистов, которые пытаются
Аналитиков.
объяснить, ну, по-русски аналитика, но самое аналист. Вот, короче говоря, которые пытаются понять, что система должна делать, и объяснить это программисту. И после месяцев совместной работы все равно оказываются вот такие куски, которые пропущены, не учтены или просто не упомянуты. Вот. А как ты этому самому долболому, самому кремниевому объяснишь? Да ты сам не сможешь это объяснить. Когда я с аналистом разработаю, я у него вообще, я уже как бы по его носу или по ее носу и по глазам я понимаю, вот здесь она уверена, а здесь она сама не уверена. Вот и я читаю по глазам, потому что это мне выгодно. Потому что потом спросят с меня и скажут, что ты жопу какую-то разработал. Вот. То есть, это самое. То есть, поэтому я хочу сказать, поменяется уровень программирования. Он поднимется на более высокий уровень, на котором сложность не уменьшится, наверное, увеличится. Потому что теперь то, что делает чат GPT, тебе придется знать. и понимать. То есть ты должен понимать, потому что это то, чем ты оперируешь. А ты начинаешь оперировать на более сложном, на высоком уровне, на более, там уже, может быть, и в ширину, и в глубину, и в скорость, во что угодно. Вот. Так что, ребята, программирование, посмотрите на прогнозы, так сказать, вот AI и все эти прочие, и ахи, и охи, а теперь посмотрите на прогнозы профессии программиста. Уменьшилась она сама на будущее спрос? Нет, не уменьшилась. Так что все в порядке.
Окей,
Я ответил?
ответил. Теперь у нас я сейчас сижу и думаю, что я все-таки этот подкаст, который мы записываем сейчас, я его разобью пополам и запишу часть первая, часть вторая. Мы с тобой говорим больше примерно 35 минут, которая интересна будет многим программистам, естественно, но не многим обычным людям. Теперь мы
Окей.
поговорим о кредит-риск в политике и нет, не кредит-риск, вообще о рисках в политике. И это будет вторая часть нашего подкаста. Поэтому давайте перейдем к политике. Что тебя волнует, что ты считаешь риски и так далее.
Окей. Значит, так, опять же, начнем сбоку. Вот, нет, давай начнем просто. Я сегодня утром придумал эпиграмку, выставил ее на Facebook. Сейчас я посмотрю, как на нее отреагировали. Ну,
То есть
там.
Боря в свободное время от расчета финансовых рисков и политических рисков пишет стихи. Да?
Это я в свободное время от писания стихов занимаюсь болтовней про политику.
Ну, давай.
Вот. Значит так, эпигранка 4 строчки. Гадаем, что произойдет, когда лютует реформатор, как любопытный идиот, сующий палец трансформатор.
То есть никакого уважения к Дональду Трампу я не услышал.
Спаси бог, нет. Вот. Значит так, теперь я хочу сказать, сейчас речь идет не о Трампе, потому что, честно говоря, ну, может, я упомяну сбоку, но речь не идет не о Трампе. Дело в том, что, чтобы понимать, Трампа выбрали. Вот, например, в Пенсильвании, в ключевом штате, который практически решил выборы, вот, в нем Трамп выиграл, количество голосов, которые Трамп выиграл, было существенно меньше, чем количество русскоязычных избирателей в Пенсильвании. Так что я к тому, что получается, что вот очень много моих бывших соотечественников, вот, которые у себя на аватарках рисуют украинский флаг, вот, они выбрали человека, который, так сказать, вчера произнес самое, имел очень плодотворную беседу с сами знаете кем, вот, и сами знаете о чем. Я уже не буду говорить, что это вообще позор. Ну ладно, так
Это ты не
вот.
говори загадками, это беседа с Путиным, между Трампом и
Да,
Путиным.
это была беседа Трампа с Путиным, которая Трамп, не получив ничего взамен, просто предложил 1, 2, 3, 4 все, что Путин хотел. Вот, по крайней мере, в разговоре. Вот, после чего он сказал, я сейчас позвоню Зеленскому и этот вопрос разрулю. Обрати внимание, это уже, так сказать, отношение. То есть говорит он с Путиным, а с Зеленским он этот вопрос
А
потом
почему
разрулит.
тебя это удивляет? Почему ты стоишь на позиции, которая стоит Зеленский? Он хочет справедливости. Как может слабая страна
Нет, нет.
хотеть справедливости?
Опять же, во-первых, значит, сейчас говорить, что кто там сильный, кто там слабый, это ничем не самое. Зеленский, президент страны, которая 3 года уже воюет с агрессором, агрессором, нарушив все международные нормы. Это, так сказать, агрессором, который воюет с мирным населением и убивает десятки, сотни тысяч мирных людей. Вот. Короче говоря, это просто в политике можно быть аморальным, но не до такой степени. Вот. Так что здесь я немножко начинаю проповедовать. То есть это не просто, ах, вот этот слабый, этот сильный. Это сотни тысяч человеческих жизней и миллионы разбитых человеческих жизней. И они произошли не просто так. они произошли по инициативе одной стороны. Поэтому говорить, кто там слабый, кто там сильный, это разговор. Слабый может стать сильный, если ты ему поможешь. Вот. Сильный может стать слабый, если ты ему помешаешь. Вот здесь разговор идет именно об этом. Но, так сказать, когда агрессора получает поддержку, это дает ему дополнительные причины быть еще больше агрессором. Вот. Но опять же, речь не об этом. Я сейчас говорю о другом. Я хочу сказать, что меня интересовало, так сказать, потому что, ну, Трамп одиозная фигура, и о том, кто он такой, и что он там творит, и в жизни, и в бизнесе, и во всем. Об этом люди знали десятилетия. Ну, в общем-то, ну, типа, ну, почему, например, вот второй раз подряд русские голосуют за Трампа, а русские в Америке голосуют за Трампа? 4 из 5. Вот, так, навскидку. Вот, короче говоря, ну, те бедные души, которые, так сказать, запудрили мозги, я пропускаю, которые слушают только русское радио, которое там было проплачено Москвой, значит, десятилетиями. Вот об этом я не буду говорить. Я говорю об интеллигентных людях, которые читают новости на всех языках, которые умеют думать и понимать. Вот здесь для меня всегда это был вопрос. Он был интересный вопрос, потому что эти люди не просто люди, они мои друзья. Ты один из них. Вот, например. И этот вопрос для меня был непонятен. Вот. И я пытался как-то объяснить. И я, складывая что-то, сделал некоторые выводы. Выводы сводятся, грубо говоря, к старому-старому анекдоту, когда пессимист говорит: ну, хуже уже некуда, оптимист говорит: ну, почему? Вот. Так что вот это о том, кто оптимист, кто пессимист и в какой стадии. Так
Но при
вот,
этом, да, я на секундочку остановлю тебя и
давайте.
хочу, чтобы ты мне сказал вот что. Ты можешь отвечать, можешь не отвечать. На этих выборах, которые были 5 ноября, ты голосовал за Камалу Харрис?
Да.
Вопрос. Считаешь ли ты ее достойным кандидатом в президенты? Достаточно по уровню IQ, по уровню опыта? Считаешь ли ты, что это правильно?
Ответ двойной. На первую часть вопроса нет, на второй вопрос часть вопроса да.
То есть ты
Вот.
понимаешь, что она глупенькая, никакая, но все равно за нее надо голосовать.
Яша, я голосовал не за Камалу Харрис, я голосовал против Трампа.
Ну да, но ты мог голосовать за какого-нибудь либертарианца
Ты
неизвестного.
понимаешь, я именно так и делал в предыдущие разы. Например, 8 лет тому назад я не голосовал за Хиллари, которую я считаю тоже полным говном в смысле политики. Я уж про других частях я не знаю, я с ней не знаком. Вот. Так вот, я голосовал за третьего кандидата, потому что я был жителем штата Нью-Джерси, и штат Нью-Джерси однозначно все равно бы проголосовал за Хиллари, поэтому почему я должен свою совесть марать и голосовать за того, кого нельзя?
А
Сейчас я
здесь уже
живу.
можно замарать совесть.
А сейчас я живу в штате, который свинген. Понимаешь, он более
Туда-сюда.
демократический, но он туда-сюда. То есть это именно один из тех штатов, которые решают, кто станет президентом. Так вот, самый большой свинген стейт – это штат Пенсильвания, который я ранее упомянул. Он самый большой, самое большое количество выборщиков, которые решают, кто будет президентом, идут именно из Пенсильвании. А в Пенсильвании с помощью русских победил Трамп. Если бы русские все выступили бы против Трампа, Трамп бы проиграл. Вот Пенсильванию. И, скорее всего, проиграл бы выбор. Вот, короче говоря, так что получается здесь, что мы уже, вот мы не все одинаковы. Вот русские, живущие в Пенсильвании, выбрали нам
Ну,
нового президента.
Боря, ты все-таки говори более четко. Русскоговорящие, потому что
А,
это, чтобы люди
извини, я
не думали, что это
говорю,
имеет в виду россияне
я да.
какие-то.
И прошу прощения, когда я говорю русские, я не имею в виду
Это может
русские
быть,
этнические русские.
это скорее всего еврей, который живет в
Это, скорее всего,
Пенсильвании 30
евреи,
лет.
украинцы, грузины, короче говоря, жители бывшего СССР, говорящие по-русски, проживающие в Америке, американские граждане, имеющие право голоса и голосующие. Вот все эти условия вместе. Вот, прошу прощения, русский это сленг, это не определение. Вот, чтобы никто не обиделся, не хочу. Я, кстати, на минуточку, сам никогда в жизни русским не был. Я родился евреем, коганом, и им же и помру. Вот. Так что, да, но, так сказать, с этой точки зрения я русский. Так вот, хорошо, так вот, вопрос был, почему же интеллигенты топят за Трампа? И здесь ответ мне на удивление дал один мой друг и собутыльник. Ну, мне тут, я подружился, у меня есть друг такой, он бизнесмен такой уже, он примерно, ему слегка за 60, он уже почти на пенсии. То есть у него есть компания, которая приносит стабильный доход, а он как бы от менеджмента отошел, только он типа как консультирует ее. Он типа финансовый аналист, в общем-то. То есть он мало того, что человек грамотный, и при этом человек в целом, ну, как интеллигент, как еврей, вот, и он человек либеральных взглядов, плюс у него жена, значит, профессор университета, значит, знаменитого университета в Массачусетсе. Короче говоря, вот, и я как с ним договорил, знаешь, как в Америке есть три вещи, которые спрашивать неприлично. Это сколько ты зарабатываешь, вот, и какой религии ты относишься,
И за кого
вот,
голосовал?
за кого ты голосуешь. Вот эти три вещи спрашивать неприлично. Где работаешь, это очень прилично. Что делаешь, очень прилично. А вот сколько зарабатываешь, нет. Вот. Политикой интересуешься? Да, конечно, можно поговорить. А за кого ты голосовал? А вот это извини. Вот. Так что у нас в разговоре не выплывало, и я как-то по инерции считал, что с учетом его бэкграунда, интеллигентности, вот, жены профессора, явно, значит, либеральной дамы, то его взгляды однозначны. А потом как-то мы с ним выпили, мы с ним оба любим красное вино, вот, и разговорились по душам, и выяснилось, что он за Трампа. Вот. И это мне было, у нас был длинный, очень интересный разговор. Вот, причины. И дальше я как бы стал думать, потому что это мне оказалось намеком. Вот все, что я пытался понять среди русскоязычных, как бы не доходило. Получается, две вещи. Это на тему оптимист и пессимист. Это как ведет себя русский интеллигент. И сейчас мы абстрагируемся от Америки вообще исторически. Вот в разных странах, а не русский интеллигент, интеллигент. В разных странах, но в основном, конечно, в России, например, когда, например, существующее общество, существующее правительство, руководство, в общем-то, плохое, делает глупые, правильные, неправильные, жестокие, противные вещи. Вот. Ты им недоволен, нормально, ты интеллигентный человек, ты протестуешь, ты недоволен, все. Это первое. Интеллигенты всегда впереди всех протестов. Они совесть нации, и они выражают совесть нации. Они выражали совесть нации Франции, когда династия Бурбонов превратила Францию в помойку. Они говорили, так больше, дольше жить нельзя. Вот, русские интеллигенты, и вот, слушай, стих, так жить нельзя в разумности притворной, в свинцом груди и с чем-то там в крови, без что-то там, без веры плодотворной, без там, в общем, короче говоря, значит, нет, други, нет, так дольше жить нельзя. Стих написан в 1878 году знаменитым поэтом с инициалами К.Р. Знаете, кто был интеллигент с инициалами К.Р.?
Нет.
Константин Романов, родной брат царя. Знаменитый поэт.
Он,
80.
как и ты, у него была другая профессия, но он еще и писал стихи.
Так нет, вот он профессии у него не было, он по рождению был великим князем. Вот, короче говоря, но он писал стихи. Так вот, стих, кстати, очень хороший. Я просто его забыл, я когда-то его помнил наизусть. Так вот, он был интеллигент, и вот он протестовал. То есть протест происходит на любом уровне. Обрати внимание, протест против царизма. Вот и интеллигенты впереди этого протеста. И когда французы, вот когда они начали избирать парламент и посадили справа консерваторов, а слева либералов, откуда и пошло правое и левое, это, если публика не знает, это из начала французской революции, когда это еще была парламентская революция, и она никакого насилия еще не содержала. Так вот, интеллигенты это все начали, они же совесть нации. Они недовольны, они помогают дальше. То есть интеллигенты были оптимисты. Они говорили, так больше жить нельзя, любое изменение будет к лучшему. И они за это изменение ратовали. Вот, что произошло во Франции, через 2 года, через 3 года казнили царя и большинство вот этих интеллигентов, включая Д'Антона и прочее, пламенных вот этих самых вот совесть нации, им просто укоротили на голову. Вот. А пришли к власти кто? Робеспьер и прочие бандиты. Вот. А потом на их волне вылез, значит, маленький проходимец из Корсики, и кем он стал? Обратно, блин, императором.
Эпопея Наполеона. Но давай
Вот.
все-таки вернемся к Трампу.
Так вот, я к тому, что интеллигенты, когда жизнь плохая, когда проблем много, и они прямо тебе в лицо, и ты видишь, они начинают ратовать за изменения. Я это понимаю, я сам за них. Вот. Но при этом я не наивен, думаю, что если я поменяю начальника, то это обязательно сделает вещи лучше. И этим я отличаюсь от них. Я консерватор и пессимист. Они, так сказать, революционеры и оптимисты. Вот. Теперь, что происходит в любимое интеллигентское занятие номер 2? Предположим, они избрали каких-то новых руководителей, руководителя истории, значит, который называется либо, значит, Французская Республика, либо, значит, самый Ленин с Троцким, либо там, я не знаю, либо, значит, Опричнина вместо этих козлов-бояр, вот, либо Дональд Трамп, значит, с Маском и с этими прочими его эти самые прихлебалами. Короче говоря, в любом случае, вот они избрали. Дальше получается что? Дальше они должны интерпретировать действия этих людей. Любимое занятие интеллигента. Объяснять то, что необъяснимое. Вот выходит политик и что-то говорит. Или, например, политик делает какой-то ход. Ты смотришь, думаешь, вроде глупость, вроде смысла не имеет, а интеллигент объяснит тебе, это потому что ты не понимаешь. Вот вторую категорию, первая, которую я называю интеллигент-оптимист, второе – это интеллигент-пикейный жилет. Он интерпретирует, он объясняет, что вот наш новый, значит, руководитель, лидер, фюрер, значит, свет в окошке. Он это не просто так говорит, это он нарочно, он специально, а это он с Путиным говорит, это он как Киссинджер, тот тоже со всеми говорит, простите. Вот. А я пессимист, я говорю, если человек выглядит глупо, говорит глупости, делает глупости, и при этом верит, что он гений, то он кто, Яша? Вот именно, я пессимист. И вот когда я с этим другом Гордоном говорил, я ему сказал, ты революционный романтик. Все революции начинались с интеллигента, а потом эти революции в первую очередь жрали самих интеллигентов. Так вот, ты интеллигент, который веришь, что, ну, конечно, облом, ну, конечно, вок, ну, конечно, эти гендеры. И это так прямо жить невозможно. На самом деле, еще как возможно? Никак это, блин, тебя лично не касается. Но люди говорят, невозможно. Я вот мне знакомый сказал, что у них в школе детей заставляли что-то делать. То есть одна баба сказала, становится причина невозможности. Поэтому мы можем посадить авантюриста в Белый дом, который другому авантюристу даст власть, которую только Конгресс может делать. Этот второй авантюрист придет в агентство и говорит, что я делаю аудит, проверку. Так вот, проверка даже моих личных налогов занимает 2 недели. Вот этот приходит делать выборочно раз, два, три. Его задача не проверить ничего. Его задача устроить компанию, чтобы все это сломать.
Во-первых, подожди секунду, у него есть команда людей. И
Опять же.
многие из них программисты. Это не просто
Опять
он
же.
взял и пальцем ткнул туда-туда-туда.
Вот именно. Понимаешь ли, Яша, существует целая система, вот именно система сдержек и противовесов, она говорит, существует комиссия Конгресса, на каждую из этой области существует. Что бы я делал, если бы я был бы честным руководителем, а не Трампом? Я бы сказал, ребята, посадите своих программистов, дайте им все проверить. Значит, они предоставят эти данные Конгрессу, говорит, вот наши предварительные выводы, что это агентство не справляется и деньги растрачивает, и вот какие меры. Конгресс, пожалуйста, сделайте ваши выводы в течение 1 месяца, вот, потому что если это не так, то я буду вынужден, как действующий президент, указом это агентство закрыть. А
А
он
почему
всего
так не
лишь...
работает, Боря? То, что ты говоришь, очень красиво. Но чего же это не было сделано? Как же
Погоди.
можно было допустить такие растраты, которые
Опять
сейчас
же,
скрываются?
опять, какие растраты, это реклама. Выбрали. Я сегодня считал все, что было обвинение по каждому пункту. Там фуфло на фуфле. Просто липа. Понимаешь ли? То, что им показалось липа, это просто они копали неглубоко. Более того, я объясню насчет непонятных затрат, которые называются вот USA. Все сейчас говорят об этом. Я об этом немножко знаю больше, чем другие. Можно я расскажу?
Конечно.
Одна из моих бывших жен, ее папа, профессор английского языка, поругался с Колумбийским университетом, хлопнул дверью. Вот, про это даже было целое кино, называется «Quiz Show». Вот оно именно про это. Вот. Так вот, ее папа в этом активно участвовал. Вот. Короче говоря, и пошел работать куда? В ЦРУ, то есть в CIA. Вот. Но поскольку он не Джеймс Бонд, он просто сильно пьющий интеллигент был, вот, поэт, интеллигент, он написал учебник по английской, по современной американской поэзии, которым до сих пор учится. Он его написал 60 лет назад. Вот, короче говоря, так вот, и он пошел туда кем? Его назначили агентом влияния. Он ездил по странам третьего мира и встречался с местными интеллигентами, и таким образом он пропагандировал американский стиль и образ жизни. Казалось бы, кому это нафиг нужно? А дело в том, что местные интеллигенты, правительство и прочее, значит, самое, слушая его веселые, интересные истории, разговоры и выпивая с ним хорошее американское вино, они решали, что с американцами можно иметь дело. И следующим номером американские компании получали концессию по разработке каких-то редкоземельных металлов в этой третьей стране. Эти вещи, это что это по сути? Это по сути, ты используешь власти третьего мира коррумпированные, и ты их коррумпируешь в свою сторону. Это работа, которая требует годы и десятилетия. Этим занимались СССР в большом количестве, Америка в большом количестве. Больше всего сейчас этим занимается Китай. Так вот, каждое место, где вот эти деньги, которые вроде бы непонятно куда, они попали не в те руки. А в результате у нас там компания, которая получает очень нужный нам для Америки никель.
То
Вот.
есть, подожди, иными словами, если мы вкладываем деньги в постановку оперы для трансгендеров в Сербии, мы закладываем почву под то, чтобы потом в Сербии у нас были хорошие экономические связи.
Во-первых, самая история про Сербию, читай сегодняшние новости, объяснили. Во-первых, не про трансгендеров, про equality, и выяснил, что equality, когда в Сербии, поскольку это многонациональная страна, когда там, например, перестали брать на работу там этнических славянов или этнических македонцев. Вот. И они сказали, что и они попросили, как бы нам так сделать, когда сделали программу, которая убеждала, а не заставляла, убеждала, чтобы что выгоднее делать многонационально, потому что никуда от этого не денешься. А там был национализм, только что война прошла. Вот не про трансгендеров, там трансгендеров в Сербии вообще 1,5 человека. Нет, это фуфло, одно из фуфла, которое вчера пустили, а сегодня уже опровержение есть. Вот. А я уже позвонил своему другу, вот, сербу-интеллигенту, так сказать. Я не знаю, может, ты его знаешь. Мы в Банк в Америке вместе работали. Вот, Дэян, я с ним и
Я не
потом...
помню.
Неважно, короче говоря, он серб-интеллигент, там папа-мама профессора. Я его спросил, что это там за история про трансгендеров. Он сказал, что я, говорит, в политике нейтральный человек, но это полная липа. Не было там ничего этого. Самое
Окей,
выясняли.
Боря, давай вернемся к Трампу. Ты сказал про разговор с Путиным, и тебе что-то не нравится, хотя транскрипт разговора пока нет.
Погоди, так сказать, есть заявление Трампа.
И что
Это
тебе не
было.
нравится? Давай конкретно, что тебе не нравится?
Знаешь, я сейчас, можно я это пропущу, объясню почему. Потому что я прочитал один раз из того, что я увидел, что он, как он написал, он, во-первых, тон, он Трамп мой друг и всегда был другом. Вот, дальше. Мы с Трампом, безусловно, можем договориться. Вот, так сказать, мы найдем условия, мы должны прекратить, значит, убийство людей. Это вот то, что он говорит. Это
Это то, что
один к
говорит
одному.
Путин, да? Это
Но
говорит.
Путин, вот Путин, уже вот все его пропагандисты один к одному говорили, чего мы хотим? Один, два, три, четыре. Он просто повторил. Вот. Но при этом я понимаю, что есть так называемая челночная дипломатия. Говори с людьми, которых ты не любишь, и попробуй договориться. Придумал это человек, который когда-то был гениальным политиком. Он, правда, на старости лет понес херню, но в 99 лет простительно. Это почивший Бозе год тому назад
Киссинджер.
Генри Киссинджер. Вот. Короче говоря, вот и он так вот он говорит с одним и пытается ему что-то обещать потом с другим, а потом с третьим, а потом в результате всей этой мухлёки придумает что-то хорошее. Это все было бы здорово, но я опять немного отвлекусь. Когда-то Корчной играл, уже 70-летний гроссмейстер Корчной, играл с очень известным молодым гроссмейстером, но и он был уже старый, получил безнадежную позицию. А этот молодой гроссмейстер решил, ну все, хорошо, сейчас старичка, оп, сейчас мы ему фигуру пожертвуем и раздолбаем его по-красивому. Посмотрел на прикидку, вроде жертва нормальная, позиция подавляющая, пожертвовал, а Корчной уперся и пересчитал его, и оставил разбитого корыта. А когда этот молодой, горячий, здоровый, знаменитый сдался, он ему сказал, слушай, мне даже Таль не жертвовал, не рассчитав, а ты не Таль. Так вот, Трамп, извините, не Киссинджер и близко не гулял. Так вот.
Окей, тогда вот тут же в эту же самую тему. За 3 года войны Джо Байден ни разу не общался с Путиным. У него была политика, вообще с ним говорить нельзя, тот нерукопожатный. И, может быть, из-за Байдена Зеленский издал закон, который запрещал ему же говорить вообще с Путиным. Это
Опять
лучше?
же, зона может быть не сделана. Международную политику Байдена я сейчас обсуждать не буду. То, что там было много ошибок, наверняка было. Понимаешь ли, никто не бывает таким умным, как моя жена потом. Сейчас мы можем очень легко говорить, что тогда Байден сделал не так. Я знаю, за что русские русскоязычные избиратели голосовали против Байдена за то, что он недостаточно помогает Украине. Номер один. За то, что он недостаточно оружия им дает, недостаточно много миллиардов им дает, а также за то, что яйца 6 долларов за дюжину. Вот. И еще там парочка пунктов. Так вот, яйца сегодня при Трампе 8 долларов за дюжину.
Это не при
Украина,
Трампе,
как
это
только
просто
Трамп ушел.
это птичий грипп был. Ты не вешай
А
уже на
тогда
Трампа.
был ковид, Яша. Птичий грипп – это
При чем
детский
здесь
грипп, это по сути.
ковид? 2 месяца назад не было ни ковида, ни птичьего гриппа.
Погоди,
Ты
яйца
сравниваешь яйца.
подорожали именно при ковиде, и именно тогда
Нет,
говорили.
нет, нет, нет.
Яйца, яйца,
Окей.
полгода назад яйца уже стоили обратно 4 доллара. Уже не 6, вот,
Да я не
4.
обвиняю, Байдена в цене яиц вовсе. Зачем ты к
Так,
этому прицепился?
ну, ты как-то в прошлом уговорил про то, что цен, так я просто к тому, что вот приходит Трамп, который обещает, что и русские считают, что он будет больше помогать Украине. Мы видим, как он помогает Украине, что при нем падут цены, мы видим, как падут цены. Что, так вот,
Погоди,
опять же,
погоди.
я возвращаюсь к
Боря,
своему
это Боря,
стиху.
ты используешь некрасивые аргументы. И приходят статистика про цены, про инфляции, причем за период, пока еще Трампа не было. То, что Трамп сегодня президент, это не значит, что месяц назад он виноват по поводу инфляции.
Так я именно это и говорил в наших предыдущих подкастах, что в инфляции, которая произошла, когда пришел Байден, виноват был Трамп. Вот. А сейчас, но мне сказали, нет, вот то, что при тебе, то, что ты отвечаешь. Я сейчас тем же языком и отвечаю.
Ну ты не путай 4 года инфляции или прошло 20 дней.
Во-первых, инфляция, которая началась еще при Трампе первом, при 45-м Трампе. Вот. Потом она подскочила до максимума в течение первых 2 лет. То есть она дошла до 9%.
У
Вот.
кого?
А потом она упала.
У Трампа никогда не было 9% инфляции. Никогда.
Не-не-не, я сейчас говорю про Байден.
А надо это говорить более четко.
Она начала расти еще при Трампе. Вот, самый интерес стал расти. Я смотрю просто на mortgage rate. Вот. А потом оно выросло там до 8%, а потом оно упало до 6%. Я моргич получал 1,5 года назад за 6%. А сегодня сколько? Знаешь, когда моргич обратно пополз расти? Как только избрали Трампа. Вот сразу моргич полез вверх. Это инфляция, Яша. Именно инфляция, которая реагирует на конкретные события. Потому что Трамп, избрав, сказал, я устрою тарифы. И все сказали, ну блин, и интерес сразу полез наверх. Вот тарифами он пугает, но опять же, вот еще одна история. Понимаешь ли, пугнуть тарифами и получить свое, это, грубо говоря, гопничество. Все вот сторонники Трампа говорят, смотри, как он их всех пригнул, и они все согласились. Можно я объясню, что произошло при этом, когда он их пригнул?
Конечно,
Они
можно.
согласились. Вот. Потому что как только он их пригнул, через 2 часа из китайского посольства во всех этих 3 странах, и в Колумбии, и в Мексике, и в Канаде, значит, звонил посол и говорил, ребята, все, что вы потеряете, я перепокупаю все и плачу сверху, ребята, так сказать, вопросов нету, соглашайтесь на все. Давайте мы с вами договоримся. Вы уже поняли, что с Америкой дело иметь нельзя. Так вот, это происходит финансово, это происходит с агентами влияния. Как только вот эта африканская страна говорит, ой, нам перекрыли кислород, они говорят, что мы коррумпированы, не дают нам деньги. А Китай уже стоит у порога и говорит, знаете, ребят, вам деньги. У вас там концессия на никель. Так вот, слушай, наши ребята вам это сделают гораздо лучше условия, чем американцы. Американцы злые, вот подлые янки. И все. Завтра мы сегодня не додали. Жадный платит дважды. Вот эта экономия копейки обойдется, с Америки обойдется намного дороже.
Ну, что
Вот.
касается тарифов, я с тобой, Боря, я против этого, если честно.
Ну, просто я к тому, что дело не в тарифах, а в гопничестве. Кстати, давление на Китай с тарифами продолжается. И это тоже причина роста цен, потому что это же объем там в триллионы вообще. Вот.
И все-таки, Боря, я бы хотел бы, чтобы ты как-то оценил разговор, о котором ты имеешь представление, Путина с Трампом. Что тебе не нравится в этом разговоре или, по крайней мере, в том, что ты знаешь о нем?
Мне не нравится сам факт. Я считаю, что условия, которые сейчас происходят, я считаю, что Путин сейчас крайне заинтересован в разговоре, именно потому, что у него ресурсы на пределе. Все это понимают. И проблемы на пределе, и население, которое уже очень сильно нагревается, потому что одно дело, когда была война где-то там с этими укрофашистами, а сейчас, когда дроны летают над Москвой и над Питером, вот, люди уже это понимают. А я позвонил своей подруге, значит, молодости, которая в Людиново, самой Калужской области, она говорит, а у нас самое завод разбомбили и пожар там вообще, и, короче говоря, то есть война пришла домой, людям это не нравится. А это вот та самая пружина, там же все на соплях держится. Вот это именно нужно не уничтожить Россию, нужно убрать Путина и его клику, заменить их людьми, которые захотят делать что-то мирное. Вот для этого цель, а для этого лучше всего работает давление. Рональд Рейган начал давить на советское правительство, и советское правительство крахнуло, а у них тогда ресурсов было в 100 раз больше, чем сегодня у Путина. Вместо этого, а если уж он хочет говорить, то говорить нужно втроем, хотя бы втроем. Но говорить с Путиным, даже не упомянув о разговоре, не договорившись до этого с Зеленским, это просто глупость. Это вот именно дать Путину понять, я сейчас мы все разрулим в тех условиях, которые тебя устроят. Ты его сейчас все устроил.
Тебе не кажется, что остановить эту войну приоритет номер один, который надо решать, даже если это неудобно Украине?
Опять же, я не считаю себя вправе рассуждать вопрос об остановке войны, когда есть десятки миллионов людей, которых эта война убила или разрушила им жизнь. Я не вправе. Не мое это собачье дело. По
Да,
совести
но
не могу.
ты комментируешь разговоры Путина и Трампа, а теперь ты говоришь, это не мое собачье дело.
Опять же, я говорю об отношениях Америки и России. Это немножко ближе. Вот, я сейчас говорю об Америке и России. Вот, о том, что, каким образом остановить войну в Украине. Конечно, нужно остановить, но при этом нельзя оскорбить чувства десятков миллионов людей. Понимаешь ли? Как самое... Есть условия. Зеленский сказал границы 22 года. Обрати внимание, не 14-го, а 22-го. Это большая уступка. Вот. То есть, оставить этим козлам Крым. Вот. Но я сам говорю. То есть, тема для разговора есть, но она не начинается так, как начинается это.
А
Это очень...
ты не слушал или не читал транскрипт выступления Пита Хексета в Брюсселе? Он очень конкретно говорил, что надо ставить реальные цели. И возвращение к границам 2014 года, например, нереально. Вступление
Это Пит
Украины в НАТО
Хексет считает.
нереально.
Пит Хексет, который еще до того, как его назначили, сам, во-первых, Пит Хексет это мини-ми, так сказать, он сам, он
Ну, он
никто и не...
озвучил, неважно, не мы не о
Он
нем говорим. Он
озвучил, ну, так
озвучил то,
что
что сказал, то, что хочет Трамп.
он озвучил, короче говоря. Так вот, отношение Трампа к войне в Украине простое. Он назначил вице-президента, который против помощи Украине. Я сейчас говорю отношения, потому что для меня моральный вопрос, я считаю, что Америка обязана помогать Украине. И все, что произойдет с этой войной, должно быть в интересах Украины в первую очередь. Все остальное после, в первую очередь, номер один у Украины и чувство людей, которые украинцев, которые там живут, жили или оттуда вынуждены были убежать. Вот, короче говоря, вот это номер один. А все остальное, что говорят мини-ми и прочее, там, значит, говорящие головы вроде Питера Хексета, извини меня, это уже болтовня. Но Трамп назначил вице-президента, который против помощи Украины, кучу министров, которые против помощи Украины, и потом говорит Путину. А мир-то что? Мир же не слепой, он это видит. Мир решает. Ага, вот мир решил уже сегодня по новостям, что Трамп Путину Украину сдал. Вот это мне не нравится. Это то, не я считаю, это мир считает. Посмотри новости. Со всего мира там это вообще в одну сторону. Папа Римский объявил, что когда это Папа Римский выступал против американского президента? Это лидер самой большой религии в мире. Смотри, Яша, ну
Посмотри,
сколько вот интеллигент будет говорить, что Трамп хороший, что у него глубокие мысли, что он правильный и будет интерпретировать. А для меня человек выглядит глупо, говорит глупости, делает глупости и считает себя гением. Так он кто? Извини, он дурак. Вот беда не в том, что он злодей, в том, что он дурак. И Маск
И
два.
окружен дураками. Так, по-твоему?
Не-не-не, он окружен прохиндеями. Дурака всегда окружают жулики. Маск, который устроил это лидерство, сегодня самое, заключил контракт, там, новое правительство заключило контракт о поставке на полмиллиарда долларов бронированных автомобилей. Откуда? От Теслы. Кто бы мог подумать? Мы сэкономили деньги, мы их сейчас потратим. Куда? Кто за... Так вот, самое... Маск потратил 275 миллионов на кампанию Трампа, чтобы
Он
пудрить
поднял много,
мозги.
он поднял много, это правда.
Чтобы он запудрил мозги быдлу, чтобы она голосовала за Трампа. 275 миллионов. Он сегодня, уже через месяц после правления, он уже эти деньги отбил. На тему о коррупции. Когда садится дурак, вокруг него обязательно жулики. Я рассказывал про свою первую
А когда
американскую
сидел,
работу.
подожди, а когда сидел умный Байден, вокруг него не было жуликов?
Опять же, все со степенью. Во-первых, Байден не супер умный, но Байден осторожный,
За
хитрый,
это отдельное спасибо. Вы не
старый
супер
лис.
умный.
Во-вторых, самое, опять же, все зависит от степени. Опять же, почему я сторонник правительства, которое делает мало, которое лучше ничего не сделает и не сделает, чего нужно, но только не дай бог. Не делала то, вот то, что этот начинает сделать с первого дня. Гопничество в дипломатии, вот заявление о контакте с диктатором, которого весь мир считает говном. Весь мир. Понимаешь ли?
А у
А
тебя
вот
есть решение,
для меня он ничего.
как остановить эту войну без контактов с диктатором?
Опять же, так вот, есть много способов. Сейчас я не говорю о том, что сложная дипломатическая задача. Я сейчас говорю, потому что то, что делает Америка, для этого есть дипломаты, самые фокусы, очень много сложных вещей. Я сейчас говорю об имидже, о мнении миллиардов людей во всем мире, которые на это все смотрят и делают выводы. Выводы о том, уважать эту страну, которая называется Америка, доверять ей. Понимаешь ли, об этом речь идет. Использовать ли ее доллары? Или, может быть, все-таки лучше евро или юани?
В Америке на сегодня примерно половина людей считает, что Трамп это зло, а вторая половина людей считает, что Трамп это добро. Америка это не единое целое.
Опять же, в Америке эта цифра уже гуляет. И судя по первому месяцу, она гуляет не в ту сторону, в которой хотелось бы трамписта.
Я сегодня
Вот.
посмотрел рейтинг президентов, рейтинг живущих президентов. Сделал Гэллоп.
Я
Самое
видел то.
последнее место это Байден. Approval рейтинг 36%. Даже
Опять же,
Трамп имеет что-то 44 или что-то такое.
Яша, рейтинг – это мнение, извини меня за выражение, быдло. Вот, ну, не годится это сейчас. А те же
Но
самые люди,
а
которые
как я
сейчас
могу
говорят,
спорить,
Байден
если
зло.
ты мне не разрешаешь ни на что опираться? Как же мне с тобой спорить?
Яша, о том, хорошо или плохо, я сейчас говорю о конкретных вещах, которые новое правительство уже делает. Вот делает уже. Не, вот конкретно слова, которые произносятся, и какой эффект происходит в мире. А о том, кто какой популярный бывший президент, Самуэл Картер был низкий рейтинг, у этого был высокий. Но они все покойники. Вот. То есть, короче
Нет,
говоря,
речь идет о живущих президентах, а не
да,
сделанных.
речь идет о действующих президентах. Байден никакого значения не имеет то, что уже было. Опять же, потому что говорить, что, опять же, я же не говорю, что Байден хорошо. Почему-то не выбрали Ники Хейли, почему не выбрали Лиз Чейни? Да я бы за них двумя руками голосовал, за ту и за другую. Вот. И еще есть полдюжины республиканских политиков, за которые бы я голосовал с гораздо большим удовольствием, чем за Камалу Харрис. Но зачем же ты мне это убоище-то подставил, чтобы голосовать? Вот за это. Почему вы, самые господа русскоязычные в Пенсильвании, посадили Трампа в Белый дом? Я не сажал, и ты не сажал, а вот они сажали. Потому что это сейчас уже статистика показывает, вот именно вы, ребята, посадили. Вы и убили с Федором Михайловичем. Вот. Понимаешь, вот так вот вы и убились. Вот. А сейчас вот вы за Украину, а вот сегодня уже такое самое сейчас. Сейчас у вас по-прежнему аватарка украинская на флаге, вот господа из Пенсильвании. А я вам скажу, стыд духа на вас. Вот. Потому что эти две вещи, это как это самое Рюрик Соломонович. Либо снимите, оденьте трусы, либо снимите крестик. Но вместе не получается. Человек, который идет на весь мир, перед всем миром, делает заявление, что Путин мой друг. Понимаешь? Ведь понимаешь, вот чем дурак отличается от умного, что дурак говорит, даже когда его за язык не тянут, даже когда от его заявления никакой пользы в принципе быть не может никому, кроме, может быть, Путина. Вот. Просто мог бы промолчать. Так нет, он же сказал. Я вот говорю, у нас в Белом доме сидит дурак, а вокруг него жулики. Вот и это большая беда,
И на
потому что...
этой чудесной ноте, я думаю, что нам пора остановиться, потому что мы уже наговорили много. Я тебе дал возможность высказаться. Ты же
Извини.
знаешь, что я во многом не согласен. Это нам не мешает оставаться друзьями и продолжать записывать подкасты и в будущем. Как я уже сказал, я, скорее всего, разобью его на две части, этот подкаст.
Ну, может быть, я просто говорил о том, что романтизм интеллигентов, которые, получив новую власть, начинают интерпретировать ее действия в позитивном духе, не понимая, что если человек выглядит глупо и говорит глупости, что он, скорее всего, все-таки дурак, а не скрытый мудрец. От того, что нам, так сказать, вот эти все истории. А Трамп говорит глупости, но он делает правильно. Так он делает тоже глупости. Вот, Яша, вот еще раз. Трамп в первый свой термин CDC урезал бюджет чуть ли не вдвое. Он тоже экономил.
Центр по
Нет?
контролю заболеваний.
Да,
CDC.
Центр по контролю заболеваний – это отдел Министерства здравоохранения, который отвечает конкретно за эпидемию. Эпидемия страшна, когда она уже поднялась, когда она только начинает. В мире есть и чума, и холера, и черная оспа, они есть, но их очень мало. И как только появляется вот случай, вот птичий грипп, раз, все, перекрыли кислород, приняли меры. Для этого есть CDC, Центр of Disease Control. Вот Трамп урезал его бюджет вдвое, они уволили людей и оказались совершенно неспособны встретить эпидемию 2,5 года спустя. В результате пришлось потратить триллион долларов, чтобы они восстановили свои действия. За это время десятки тысяч или не сотни тысяч американцев отправились в лучший мир. Включая моих друзей, совершенно убежденных трампистов. Я двух друзей потерял. Вот, здоровых мужиков. Они оба топили за Трампа вовсю. Вот, они вот померли. Вот, так что мне их жалко. Да, мне их жалко. То есть я к тому, что Трамп говорит глупости и делает глупости, но на них закрывают глаза, а его пропагандисты выдергивают, говорят, а вот сам дурак, а вот Байден сам дурак, а вот это, а вот Обама виноват.
То
Опять
есть,
же,
с твоей точки зрения, возвращаясь к теме рисков, политический риск того, что Трамп пришел в Белый дом, значительно выше, чем если бы пришла твоя Камала Харрис.
совершенно верно, она шестерка, она сидела, тряпочку молчала, ничего бы хорошего не сделала, плохого тоже. А мы имеем в Белом доме дурака, а мы знаем, что нет хуже дурака, чем дурак с инициативой. К сожалению, это с инициативой. Вчерашний разговор с Путиным это подтверждает. Он не просто дурак, он с инициативой. И это высокий риск на тему риска. Вот
Все,
так.
спасибо огромное, дорогие товарищи, не обижайтесь
Спасибо,
на
Ян.
Борю, он сердит, он эмоционален, но он говорит то, что думает. Да, Боря?
А что мне еще говорить?
То, что ты не думаешь. Можно говорить то, что ты не думаешь.
Я думаю, что я думаю, и поэтому я говорю то, что я думаю, я думаю.
Все,
Вот так.
спасибо огромное, будь здоров,
Да.
пока.
Счастливо.